Как известно, русскому человеку очень свойственно верить в сказки. Мы с самого детства верим в Иванушку-дурачка и его удачу, в царевну-лягушку и ее чудесные превращения. Радио России Карелия совместно с кафедрой филологии Петрозаводского государственного университета планирует проведение цикла радиопередач на тему «Мифы среди нас». Эта увлекательная тема многогранна, она рассчитана на широкую аудиторию и совмещает в себе просветительскую и развлекательную функции. В рамках передач «Мифы среди нас» мы будем рассказывать об основных персонажах и сюжетах античной мифологии. А как известно, древнегреческие мифы послужили источником многих литературных, живописных, музыкальных, театральных и кинематографических произведений. Но значение античной мифологии не сводится только к забавным рассказам о приключениях древних богов и героев. Роль мифов в нашей культуре намного важнее. Мифы – это первая попытка человека объяснить окружающий мир и понять самого себя. По большому счету, мифы – это предвестники науки, потому что при помощи мифов происходил процесс познания. Для современного человека знакомство с древними мифами – это, по сути, знакомство с истоками той культуры, в которой мы живем. Позвольте мне представить вам мою собеседницу, Анну Александровну Скоропадскую, доцента кафедры классической филологии Петрозаводского государственного университета. Анна Александровна, здравствуйте!
Здравствуйте.
Расскажите нам, каким образом мифы проникают в нашу жизнь, влияют на нее, можем ли мы сами как-то остановить этот процесс или его регулировать?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем цикл познавательных передач под названием «Мифы среди нас». Речь в этих передачах пойдет об античной мифологии, значение которой для мировой культуры трудно переоценить. Древнегреческие и римские мифы послужили основой для огромного количества произведений искусства. Кроме того, мифы повлияли и на многие отрасли человеческого знания. Влияние их ощущается до сих пор. В наших передачах я не просто буду пересказывать сюжеты известных и не очень известных античных мифов, но и постараюсь показать, что древние мифы до сих пор живут среди нас, только мы зачастую их не замечаем. Оказывается, что при помощи мифов мы можем не только лучше понимать мировое искусство, мировую литературу, историю, но и лучше узнавать себя и мир, в котором мы живем. Потому что мифы – один из древнейших источников о мире и о человеке. Кажущаяся наивность и простота древнегреческих мифов подведет нас к осмыслению серьезных вещей. Сегодня же мы поговорим больше о теоретических вопросах. Что такое миф, что такое мифология и мифологическое мышление, какую роль играют мифы в культуре. Для начала нужно определить, что такое миф. Слово «мютос» в переводе с древнегреческого обозначает «рассказ», «повествование». То есть миф – это облачение в слова зримых образов, создание рассказа о том, что мы видим. Например, для всех созвездий, рек, растений у греков были свои мифы-истории, объясняющие их появление. Также миф – это объяснение причин не совсем понятных явлений. Что такое гром и молния, как и когда появился первый человек, что ждет нас после смерти. В определенном смысле однокоренным греческому слову «миф» является русское слово «сказка». Но жанрово «миф» и «сказка» не одно и то же. Не вдаваясь в тонкие филологические объяснения, скажу лишь о важном концептуальном различии между мифом и сказкой. Сказка – это всегда установка на вымысел. Помните у Пушкина «сказка – ложь, да в ней намек». Даже маленькие дети воспринимают сказку как рассказ о ненастоящем, как выдумку. В основании же мифа – установка на правду. И рассказчик, и слушатель мифа, мы сейчас говорим о древних временах, воспринимали его как истинную правду. Например, вы, наверное, знаете миф, как Афина и Посейдон спорили о том, кто из них станет покровителем только что возникшего города. Было решено, что тот, кто сделает самый полезный для города подарок, и станет победителем. Посейдон выбил своим трезубцем из скалы источник. Греция и сейчас, и тогда испытывала дефицит воды, поэтому такой подарок мог цениться выше золота. Одна незадача – вода в этом источнике оказалась соленой и непригодной для употребления. Посейдон ведь бог моря. Афина, богиня мудрости, подарила городу чудесное дерево, все усыпанное плодами. Дерево это называлось оливковым, а его плоды стали для жителей и Афин, и всей Греции источником пропитания. Подарок Афины был признан лучшим, и богиня стала покровительницей города, который по сей день носит ее имя. Что в этом мифе увидит современный человек? Он увидит смесь реального и фантастического. Фантастическое – это боги, в существование которых мы уже давно не верим. А все остальное вполне реально. реально отражены климатические и природные особенности Греции, ее потребности в воде и скалистая местность. Также этот миф объясняет нам появление и распространение оливы, которая до сих пор является важнейшей составляющей сельского хозяйства Греции. И вроде бы все понятно. Реалии просто вплетены в мифологический рассказ. Но если бы у нас оказалась машина времени, и мы смогли с ее помощью переместиться в древние Афины и отправиться с экскурсией на Акрополь, нам бы показали то самое дерево, которое подарило городу богиня Афина, и тот самый источник, который выбил Посейдон. Для древнего грека это были неоспоримые, вещественные доказательства того, что божественный спор проходил именно на этом месте. А раз есть олива и источник, которые были подарены Афиной и Посейдоном, значит, есть и сами эти боги. С течением времени вера в олимпийских богов постепенно угасала. Уже во времена Платона и Аристотеля было предостаточно атеистов, и, как правило, это были ученые-мужи. Но и в этом главная особенность именно античной мифологии. Мифы не теряли своей популярности. Тот же Платон в своих философских изысканиях часто прибегал к форме мифа. Например, известный всем миф об Атлантиде, в который, кстати, многие верят до сих пор, был изложен именно Платоном. Да и все искусство было построено на мифах. Скульптура, живопись, литература в качестве основы использовали мифологические сюжеты и образы. Эта тенденция продолжилась и в постантичное время. Особенно популярна была античная мифология в искусстве Возрождения и классицизма в нашем русском Серебряном веке. И каждая эпоха давала свою трактовку, свое понимание мифологических образов. Были и периоды, когда античная мифология, да и античная культура вообще теряли свою актуальность и популярность, как, например, в советский период нашей истории. Приведу в качестве примера стихотворение Геннадия Шпаликова, известного сценариста и поэта, кстати, родившегося у нас в Карелии в Сегеже. Его знаменитой работой является сценарий к фильму «Я шагаю по Москве», и текст к этому фильму писал тоже он. Так вот, у Шпаликова есть стихотворение, которое называется «Эллиняне». «Эллиняне полиняли, стали просты, не блестящи, и довольны эллиняне заурядным настоящим. Древность нежится в музеях, исторично и послушно, к ней потомки Одиссея совершенно равнодушны. Из Гомера зубрят строчки с отвращением гимназисты, и Акрополь на кусочки разбазарили туристы. На руинах гнезда птичьи, желтый месяц в небе блудит. Может, сказку о величии просто выдумали люди? Полиняли эллиняне». Стихотворение это написано почти 60 лет назад, в 1957 году, но звучит как-то современно. Греция, осаждаемая толпами туристов, которые разбазаривают на кусочки Акрополь, вполне современная картина. Однако почему, по мнению Шпаликова, эллиняне, то есть греки, полиняли? Не потому ли, что миф превратился в сказку о величии? А ведь мы только что говорили о том, что сказка – это установка на вымысел, то есть неправда. Умерли мифы, умерла и вера в величие страны, полиняли ее жители. Сравним стихотворение Шпаликова с другим стихотворением, написанным примерно в этот же период, в 1954 году. Стихотворение Николая Заболоцкого «Возвращение с работы». «Вокруг села бродили грозы, и часто полные тоски, удары молнии сквозь слезы ломали небо на куски. Хлестало, словно из баклаги, и над собранием берез пир электричества и влаги сливался в яростный хаос. А мы шагали по дороге среди кустарников и трав, как древнегреческие боги, трезубцы в облако подняв». В этом стихотворении уже совершенно другое использование мифологических образов. Они вписаны в живую картину настоящего. Идущие с поля, с работы люди уподобляются древнегреческим богам. И это не снижение образа богов, а возвеличивание простого человека. Природный мир вокруг тоже образно-мифологичен. Заболоцкий использует мотив пира и упоминает о яростном хаосе, той бездне, о которой мы будем говорить уже в следующей передаче. Но в контексте сегодняшнего разговора интересно то, что советский поэт не просто упоминает греческих богов, а оживляет их. Зачем ему это понадобилось? Неужели нельзя было взять в качестве сравнения, например, героев русского фольклора? Или воспевать труд в традициях соцреализма? Как мне кажется, появившиеся в стихотворении Заболоцкого древнегреческие боги расширили пространство стихотворения до бесконечности, а время – до вечности. Потому что язык древнегреческой мифологии, такой образный и пластичный, доступен и знаком всем. Эти примеры из советской поэзии показывают, как по-разному можно к мифу относиться и миф использовать. Вообще, может показаться, что античные мифы для современного человека являются больше забавными историями из древности, которые не содержат в себе ничего, кроме вымысла. Но это далеко не так. Мифы становятся объектом изучения науки не только с филологической точки зрения. Научные исследования доказали, что за многими мифами скрывается намного больше правды, чем может показаться. Приведу хрестоматийный пример. Вам известно о существовании эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», приписываемых слепому певцу Гомеру. Большинство людей об этих поэмах слышали, так как смотрели фильм «Троя» с Брэдом Питтом. Но мало кто эти поэмы читал. В школе о них рассказывают только на уроках истории в 5 классе, когда изучают Древнюю Грецию. А в список литературы они входят только на филологическом факультете. Это сейчас. А вот в предыдущие века Гомером буквально зачитывались. Этот автор на тысячелетия стал образцом эпического стиля, на который ориентировались не только зарубежные, но и наши писатели-классики – Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой. При всей популярности Гомера до середины XIX века считалось, что все, что написано в его поэмах – полная выдумка, что не существовало ни Ахилла, ни Одиссея, ни Гектора, да и самой Трои никогда не было. Но вот один человек решился доказать, что написанное Гомером – правда. Человека этого звали Генрих Шлиман. Личность довольно неоднозначная и неординарная. Согласно его дневникам, он с детства мечтал найти Трою. И всю жизнь он шел к этой мечте. И опираясь только на текст Гомера, в 1870 году Шлиман откопал в одном из холмов на территории современной Турции город, который и оказался легендарной Троей. Для всего мира открытие Шлимана стало не просто сенсацией, а переворотом в исторической науке. Ведь если был город, то значит, могла быть и та война, которую описывал Гомер. Потом Шлиман откопал Микены, греческий город, где царствовал Агамемнон, предводитель греков в Троянском походе. А после открытия Шлимана его последователь, англичанин Артур Эванс, обнаружил на острове Крит Кносский дворец, который во многом объяснял миф о лабиринте, в котором обитал свирепый Минотавр. Таким образом, мифы получили материальное подтверждение, а значит, на них можно ориентироваться, как на исторические источники. С определенными оговорками, конечно. Но все-таки очень важно то, что за фантастической стороной мифа скрывается его историчность, которую и пытается расшифровать современная наука. Раз уж мы заговорили о науке. Для древнего человека миф становится объяснением и подтверждением окружающих его реалий. В этом смысле можно указать еще на одну очень важную функцию мифа. Для древнего человека миф выполнял функцию науки, потому что он объяснял необъяснимое. Вот почему происходит гроза, гром и молния? Из уроков физики мы знаем, что положительно и отрицательно заряженные частицы сталкиваются в атмосфере и происходит электрический разряд, сопровождающийся громким звуком. Но древний человек этого не знал. А знание это было ему необходимо, потому что оно помогло бы побороть тот страх, который возникает перед грозой. Ведь по большому счету, если поразмыслить о природе страха, боимся мы, как правило, неизвестности. И вот миф предлагает такое объяснение. Живет на небе могущественный бог Зевс, и когда он чем-то недоволен, он в своей колеснице с грохотом проезжает по небу и гневно метает огонь. Уже не так страшно, потому что Зевсу можно помолиться, принести ему жертвы и смягчить его гнев. Сила мифа заключается в том, что он воздействует на сознание эмоционально, минуя этапы рационального осмысления. Образность мифа оказывается сильнее и понятнее абстрактности научного определения. Вспоминается один хороший анекдот. Маленький сын спрашивает отца: «Пап, а почему яблоко потемнело в том месте, где я его откусил?» Отец отвечает: «Это элементарная химическая реакция. Молекулы железа, содержащиеся в яблоке, при соприкосновении с молекулами кислорода, содержащимися в воздухе, окисляются и приобретают темный оттенок». Пауза. Вопрос сына: «Пап, а ты сейчас с кем разговаривал?» Я вспомнила этот анекдот, потому что очень часто язык науки для большинства людей воспринимается, как иностранный. Не понимая этого языка, мы и не можем воспринять научную теорию. Есть люди, к которым, кстати, принадлежу и я, которым тяжело дается абстрактное мышление. Вот мне, чтобы что-то понять, нужно это представить, нарисовать, создать образ. Мифологическое мышление как раз этот образ и предлагает. Миф содержит в себе эмоциональное и образное представление об объекте и таким образом делает его понятным. На заре науки многие ученые пользовались этой особенностью мифа. Мифы проникали также и в научную терминологию и до сих пор в ней остаются. Ярким примером тому может служить биологическая терминология. В XVIII веке естествоиспытатель Карл Линней, создавая свой глобальный труд «Система природы», в основу родовидовых названий многих животных и растений положил мифологические образы, которые стали официальными терминами. Приведу наиболее популярные. Например, кишечно-полосные – гидра, названа так в честь многоголового чудовища, убитого Гераклом. Медуза позаимствовала имя у младшей из сестер Горгон, убитой героем Персеем. Образ медузы, у которой вместо волос были змеи, прочно вошел в европейскую символику. Он изображается на флаге острова Сицилия, активно используется в эпоху классицизма в архитектурном декорировании, а также он стал брендовым лейблом модного дома Версаче. Членистоногие насекомые бабочки. Одна из них называется Аполлон в честь бога солнца, другая – Мнемозина в честь богини памяти, матери девяти муз. Есть целый ряд бабочек, таких как Гектор, Парис, Махаон, Агамемнон, Приам, названные в честь легендарных героев из Илиады Гомера. Рыбы. Химера. Страшная на вид, но безвредная для человека рыба получила свое имя от чудовища, соединившего в себе черты льва, дракона и козы. Химера долго наводила ужас на жителей Греции, пока ее не убил герой Беллерофонт. Кстати, химера оставила след и в архитектуре. Так называется готический архитектурный элемент в виде чудовища, а также в современном русском языке слово «химера» употребляется для обозначения чего-то вымышленного, нереального. У Беллерофонта, того героя, который убил химеру, был волшебный крылатый конь Пегас, который родился из тела убитой медузы, о которой мы только что говорили. Пегас стал символом людей искусства. Его образ использовали в своем гербе тамплиеры, а также в честь него назван род морских лучеперых рыб – пегасы за то, что они имеют грудные плавники по форме, напоминающие крылья. Среди земноводных могу упомянуть сирен. Сирен – это амфибия, имеющая только переднюю пару конечностей. Получил он свое имя от дочерей речного бога Ахиллоя, которые сверху были прекрасными девушками, а ниже пояса имели облик птиц. Сирены жили на необитаемом острове в районе Южной Италии и прекрасным пением заманивали к себе проплывающих мимо путешественников, которых безжалостно убивали. В честь них названы акустический излучатель большой мощности, звук которого хорошо знаком жителей городов, помчащимся на вызов машинам скорой помощи, полиции и пожарной службы. Тритон – достаточно широко распространенное земноводное, получившее свое имя от морского божества сына Посейдона. Тритон породил сыновей, которые тоже стали называться тритонами и которые составили свиту отца. Тритоны обычно изображались с рыбьими хвостами и человеческими руками. Вот приведенные примеры показывают, насколько глубоко мифологические образы проникли в терминологию и как один и тот же мифологический персонаж может проявиться в терминологии разных научных сфер. Это своеобразное связующее начало образно раскрывает взаимосвязь всех человеческих знаний, накопленных за долгие тысячелетия. Очень важная, на мой взгляд, особенность мифа состоит в том, что чужое, непонятное, он делает своим, понятным. Свое для человека – это человеческое, гуманное. Иными словами, миф гуманизирует окружающий мир. Созвездия на небе становятся героями, помещенными туда за свои заслуги. Нарцисс – самовлюбленным юношей, превращенным за свой эгоизм в цветок. Атласские горы – окаменевшим титаном Атлантом. Таким образом, природа становится ближе к человеку, потому что в его глазах она становится похожа на него. В современных реалиях потребительского отношения к миру, как к чужому, это немаловажно для формирования гармоничной личности. Итак, мы поговорили о природе мифа. В следующей передаче – я расскажу вам о мифах, повествующих о сотворении мира и человека. До новых встреч!
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в гостях в студии Радио России Карелия побывала доцент кафедры классической филологии Петрозаводского государственного университета Анна Александровна Скоропадская. Мы продолжим нашу беседу ровно через неделю в это же время.